Здравствуйте. Задача мы продолжаем. Даф Айоми Псохим, Даф Нун Гимл Амуд Бет. Приведено выше в Геморе Даф Нун Гимл Амуд Алев. Написано, что Раби Йоси, от имени Раби Йоси приводится Барайта по поводу того, что Тодус из города Роми ввел обычай, что в ночь, пасхальную ночь ели ягненка, приготовленную как пасхальная жертва, то есть полностью жареного на огне. И Барайта приводит, что мудрецы сказали, что это неправильно. Это выглядит, как будто кушают пасхальную жертву за пределами храма. И Морат приводит дальше, что Рав Аха, Матн ла лега матницин к Раби Шимон. Рав Аха приводил ту же самую барайту по поводу Тодуса, который ввел вот этот обычай есть мясо, приготовленное как пасхальная жертва, что это было неправильно, от имени Раби Шимона. Теперь, то есть есть некий спор между Раби Йоси и Раби Шимоном, и выше написано, что проблема в обычае, который ввел Тодус, была по Раби Йоси, а Раби Аха приводит, что проблема была по мнению Раби Шимона. Говорит Гемара. Батки Рашишит нападает на это Рашишит. Бишлама леманды матна к Раби Йоси. Понятно, по тому мнению, которое говорит, как Раби Йоси, ниха, это понятно. Проблема понятна. Сейчас мы разберем, что сказал Раби Шимон, Раби Йоси. Но по Раби Йоси проблема понятна. Эдл леманды матна к Раби Шимону миниха. По Раби Шимону, разве это понятно? Миниха, разве это ясно? Вы от нас ведь учили, Раби Шимон путер, Раби Шимон освобождает, шеломит надев кедерах амиснадев, что он не, дословно, Лоид Надев не обещал, как обычно обещают, не посвятил, как обычно посвящают. Написано очень сжатые слова, давайте разберем, про что здесь идет речь. Есть махлокис между Раби Йоси и Раби Шимоном в следующем случае. Человек, который хотел обязаться, то есть пообещать, принести в храм некую жертву в контексте мучной жертвы. Человек имеет право принести добровольную жертву, нет проблем, называется недава. Добровольная жертва, то есть он говорит, я такой-то, такой-то, принесу такую-то жертву в храм. Теперь человек хотел принести в храм добровольное мучное жертвоприношение, и он сказал это следующей формой. Он сказал такие слова. Гарей алай минхат сеурим. Он сказал, я принесу мучное приношение из ячменя. Теперь, по закону добровольное мучное приношение приносится не из ячменя, а из пшеницы. Но человек сказал, я принесу добровольное мучное приношение из ячменя. Теперь вопрос, как к его словам относиться. Можно сказать, что основной идеей является первая часть фразы, а именно я принесу мучное приношение. Я принесу мучное приношение, мы как бы не рассматриваем вторую часть фразы, то, что он добавил из ячменя, и, соответственно, он будет обязан принести мучное приношение, которое сделано из пшеницы, как положено. Есть вариант рассматривать все, что он сказал, а если рассматривать все, что он сказал в комплексе, он сказал две вещи, которые противоречат одна другой. Вначале он сказал, я принесу приношение добровольное мучное, подразумевается пшеница, как должен по закону. Потом он продолжил фразу, сказал ячмень. Получается, в его словах есть противоречие. Таким образом, человек, в принципе, не должен давать какие-то обязательства. Это обязательство, оно противоречит само себе, оно не имеет сил на первый взгляд. Это тоже подход. Можно каким-то образом рассматривать, что мы будем обращать внимание и на первую, и на вторую часть фразы, но вывод будет, что он все равно что-то принесет. Вопрос, как на это смотреть? Есть махлойкес между Раби Шимон и Раби Йоси. Начнем с Раби Шимона. Раби Шимон считает, что человек, который сказал, я принесу мучное приношение из ячменя, он патур, он свободен. Сейчас мы прочитаем это еще раз в Геморе. Он свободен. Почему свободен? Потому что лод итнадев кедерхам итнадвим, он не дал свое обещание в той форме, как положено это обещание давать. Человек, который хочет пообещать какой-то недава, какую-то добровольную жертву в храм, он должен проговорить это в тех рамках, которые предполагает Аллаха. Так как он проговорил это в рамках, которые выходят за рамки Аллахи, когда он упомянул, что там будет ячмень, в такой форме обещание, в принципе, не имеет силы. Это говорит Раби Шимон. Раби Йоси говорит, что он обязан принести жертву. На первом этапе Гемора понимает, почему это так. Потому что мы считаем, что по Раби Йоси мы смотрим на часть его слов тоже, да, так как там было сказано в начале, что я принесу добровольное приношение недава, мы эти слова выделяем, на них опираемся и обязываем его принести эти жертвы, которые слышатся из первой части его фразы, я принесу добровольное приношение, а именно он обязан принести добровольное приношение из пшеницы, как положено. Теперь так. Это махлойкес Раби Шимон Раби Йоси в контексте обещания принести им мучную жертву. В нашей теме написано, то, что мы сейчас разбираем, что сделал Тодус. Он сказал, что люди ели в ночную, в пасхальную ночь, они ели ягненка, приготовленного как пасхальная жертва. То есть, когда они его готовили, судя по всему, разумеется, здесь не было посвящения при жизни, как обычно посвящают пасхальную жертву, но когда они его готовили, они упомянули, что вот это на Песах. Понятно, что в том, что было упомянуто или, по крайней мере, показано, здесь нет полного посвящения. Потому что, чтобы было полное посвящение, надо было еще при жизни животного сказать, что это будет пасхальная жертва. Но при этом написано в Геморе, что это похоже на то, что человек ест пасхальную жертву вне храма. Вопрос, если взять как эталон идею Раби Йоси и Раби Шимона, вопрос, похоже ли это вообще на то, что человек что-то посвятил храму, или вообще не похоже? Говорит Гемора, здесь теперь вернемся к нашей Геморе, перечитаем ее еще раз. Раваха. Раваха считал, что вот эта вот проблема, которая есть в том обычае, который ввел Тодус, она также по Раби Шимону существует. Говорит Гемара, матки флоравшесть, профешно это нападает. Вот бишлама, если мы скажем, матна по Раби Йоси, мы пойдем по Раби Йоси, ниха, это понятно. Так же, как по Раби Йоси, человек, который сказал даже две вещи, которые противоречат одна другой, а именно сказал, что я принесу мучное приношение из ячменя. Вместе это работать не может. Но так как он сказал слова, я принесу мучное приношение, мы обязаны его принести мучное приношение из пшеницы, то же самое здесь. Несмотря на то, что человек, который готовил эту жертву, не жертву, мясо, в пасхальную ночь, он не посвятил это в полной мере еще при жизни животного. Но при этом, по факту, когда он это готовил, он упомянул, что это будет Песах, это похоже на то, что это будет иметь статус пасхальной жертвы, это запрещено. Но по Раби Шимону, эль Раби для Манды Матлек Раби Шимон, а то только по тому мнению, которое идет по Раби Шимону, миниха, разве это понятно, ведь учили. Раби Шимон Путер, Раби Шимон освобождает. Когда? Когда он сказал, я принесу мучное приношение из ячменя, он вообще освобождает от какого-либо обязательства. Обязательство не принято вообще, его нету в принципе. Почему? Шелоит надев кадерам битнадвим, что он не обещал тем путем, как надо обещать, то есть он не дал обещание, не дал свой обет принести жертву в той форме, которая предполагается по алахе. На первый взгляд, то же самое и здесь. То же самое и здесь будет закон, что человек, который, когда животное было живо, живое, он ничего не сказал, он не посвятил его в жертву. Когда он его уже готовил, он упомянул, что это будет жертвой, когда животное уже убито, поздно его посвящать. Соответственно, по Раби Шимону это тоже будет в тех, будет относиться к понятию лоит надев, кедерахамит надвим, он не посвятил, как положено посвящать, и тогда посвящения нет вообще. Тогда почему возникнет проблема делать такое в пасхальную ночь? Ведь это не выглядит как пасхальная жертва, потому что в такой форме пасхальную жертву не посвящают. Это вопрос Рав Шешита. По Раби Йоси есть проблема. Так же, как по Раби Йоси, человек, который сказал противоречивые вещи, мы относимся серьезно хотя бы к части его слов. То же самое здесь. Человек, который сказал даже уже после шхиты, во время готовки, сказал, что это будет жертвой, мы обязаны относиться к этому, что это имеет некую силу, это, по крайней мере, похоже на посвящение, соответственно, это похоже на пасхальную жертву. Но по Раби Шимону, который говорит, что посвящение, которое сделано не по правилам, не имеет вообще силы, то же самое здесь. Так, по факту, сделано не по правилам, это даже не выглядит как пасхальная жертва, которую ему запрещено есть за пределами храма. Говорит Гемара, омар ли равина, это гемара встречный вопрос, вопрос на вопрос. Омар ли равина, али раваши, говорит Равина, обращаясь к Равашу, у Манды Матлай Раби Йоси Миниха. А если он, тот, кто учит это по Раби Йоси, Миниха, разве это понятно? Все равно есть вопрос, почему? Ваома Рови сказал Рова, Раби Шимон Бутшита с Раби Йоси Омра. Раби Шимон, когда он сказал, что здесь нету вообще никакой обязанности приносить какое-либо мучное приношение, он это сказал, даже основываясь на мнении Раби Йоси, Деомр, который сказал, Раби Йоси сказал, «Аф бигмар дворов одом нитпас». Также по концовке фразы человек судится. Имеется в виду, когда человек сказал две вещи. А и Б. Начало фразы и конец фразы. И они друг другу противоречат. Мы серьезно относимся к обоим частям. И начало фразы, а именно, что я принесу жертву, я принесу мучное приношение, это имеет силу. И конец фразы, что это будет из ячменя, это тоже имеет силу. Говорит Раби Шимон, так как обе части фразы имеют силу и друг другу противоречат, здесь нет посвящения вообще. Говорит Гемара, my love, разве не надо утверждать? Миде Раби Шимон, совала к Раби Йоси. Из того, что Раби Шимон согласен с Раби Йоси, что трактуя слова человека, которые противоречат друг другу, мы серьезно относимся к обоим частям фразы. Также Раби Йоси нами совала к Раби Шимон. Раби Йоси будет согласен с Раби Шимоном о чем? Что это посвящение не имеет силы. Тогда то же самое у нас по всем мнениям должно получиться. Человек, который при жизни жертву не посвятил вообще, а сделал это только после того, что он ее зашхитовал, даже когда он ее готовил, он сказал, что это будет Песахом. Так, такое посвящение, оно незаконно, оно не должно вызывать то опасение, что это выглядит, как будто у него есть пасхальную жертву. Врало, нет. Раби Шимон согласен с Раби Йоси. Раби Шимон согласен с Раби Йоси, что мы рассматриваем всю фразу, не отбрасывая ни части, и первую часть фразы, и вторую часть фразы, но при этом Вело Раби Йоси согласен с Раби Шимон. Но Раби Йоси не считает Раби Шимон. Раби Йоси считает, что все равно надо принести жертву, сейчас обзор в контексте, где они говорили. А именно, человек сказал, я принесу жертву, мучную жертву. Потом сказал, из ячменя. Говорит, Раби Шимон, противоречие, так не обещают, то, что называется, по нулям, здесь нет никакого обязательства. Говорит Раби Йоси, я согласен с тем, что мы не имеем права отбросить ни первую часть фразы, ни вторую часть фразы. Но есть еще одно правило. Эйн адам муци дворавли ватала. Человек не говорит просто так. Ведь если мы пойдем по Раби Шимону и скажем, что таким образом нельзя посвятить что-либо храму, нельзя обещать что-либо храму, потому что это выходит за рамки Аллахи, получается, человек сказал просто пустую фразу. Она не имеет никакой аллахической силы, не имеет никакого аллахического следствия. Говорит Раби Йоси, эйн адам муци дворавли ватала. Человек просто так не говорит. Если человек что-то сказал, что-то пообещал, какой-то как бы акт проговорил логически, это обязано иметь силу. Поэтому, хотя мы действительно должны рассматривать и первую часть фразы, а именно жертва из мучная жертва из пшеницы, и вторая часть фразы, что это ячмень, что невозможно сброситься со счетов полностью это обещание мы не можем, и обяжем его принести хотя бы жертву из пшеницы, которая как или иначе вложена в ее слова. И тогда то же самое у нас. Несмотря на то, что человек, который во время Тодуса уже в Риме, уже после разрушения храма, когда он эту жертву готовил, ягненка готовил при жизни, ягненка он не посвятил его в жертву. И тогда эта пасхальная жертва не стала. Так как по факту во время готовки он обозначил, что это будет на Песах, мы не можем это изготовил, как обычно готовят, именно пасхальную жертву, мы этот факт не можем сбросить со счетов. Соответственно, по Раби Йоси, да, так как человек не делает лишних слов и лишних действий, это действия и слова должны иметь силу, значит, в какой-то мере мы можем уподобить его тому, кто посвящает пасхальную жертву, там, хотя храма уже нет. А это запрещено, сказали мудрецы Тодосу, так делать нельзя. По Раби Йоси это понятно. Так Гемора объясняет, на самом деле, то, что написано выше, что Барайта, который говорит, что то, что Тодус ввел обычай, есть мясо, приготовленное как пасхальная жертва в пасхальную ночь, это запрещено, потому что это выглядит как пасхальная жертва. Гемора нам сейчас поясняет, что это выглядит как пасхальная жертва только по мнению Раби Йоси. По мнению Раби Шимона, так по факту посвящение было сделано не в тех рамках, как положено, это не выглядит как пасхальная жертва. Точка. Здесь Гемора переходит к объяснению того, что мы упомянули выше, что такого было особенного в человеке по имени Тодус, что мудрецы сказали, если бы ты был не ты, то мы бы запретили, мы сделали бы тебе недуя, отключили бы тебя от общения. Так как ты Тодус, особенный человек, то мы санкции не применяем. Говорит Гемора, и Байлеу. Задается вопрос. Тодус ишроми, гавераба гавы, обали грофим гавы. Простой вопрос. Вот это самый Тодус ишроми, человек из Рима. Гавра Рабе Гавы, большой человек был, то есть большой человек в Торе, важный человек, поэтому мудрецы не хотели применять к нему санкции. О Бааль и Гройфин Гавы, или дословно хозяин кулаков, он был сильным человеком, опасным человеком, не в плане мудреца, а в плане просто опасно было с ним связываться. В чем была причина, почему мудрецы не хотели накладывать на него санкции? Из-за того, что он был мудрецом, или просто наоборот, он как раз мудрецом как раз не был, но просто опасно было с ним связываться. Тошма, приводит говоря, иди слушай, есть еще один источник, где упоминается Тодус, отсюда мы увидим его уровень. Зу дараш Тодус и Шроми. Вот эту драшу, эту трактовку говорил Тодус и Шроми. Мара у Хананья Мишаэль Ваазария Шимасру Ацмалек Душа Сашем. Марау, где видели, на каком основании Хананья, Мишаэль, Веазария, три пророка, то, что описано в книге Даниэля, три пророка, которые отказались кланяться идолу и были готовы быть сожженными на костре, Шимасро, Ацман, они передали себя, дословно, к душе Сашем, были готовы умереть за освящение имени Всевышнего. Где они нашли источник, да, Шимасро, Ацман, к душе Сашем, были готовы отдать себя во имя освящения имени Лекившуна Эш, то есть Кившуна Эш, это костер, то есть готовы были отдать себя и пойти даже на костер ради того, чтобы осветить имя Всевышнего, отказываясь как что-то нарушать то, что им предлагалось сделать. Где был их источник? Объясняет нам Тодус из Роми, источник был такой. Насу кальвахомер бацман. Они сделали кальвахомер, то есть они вывели это с помощью кальвахомера от легкого к строгому, сами про себя. Где был источник кальвахомера? Мит цфардыим. Будем перед цфардыим, как и лягушки, имеются те самые лягушки, вторая казнь египетская, которые заполонили всю землю Египта, и потом, сейчас увидим, написано, что они потом, когда им был дан приказ, они были готовы, эти лягушки, условно говоря, цвардыим, были готовы умереть, потому что Всевышний им так сказал. Ума цвардыим, вот эти самые лягушки, шэн митсувими акдуша зашем, они не обязаны соблюдать правила по поводу святости имени Всевышнего, то есть они не те существа, которым, в принципе, что-то заповедовано. При всем при этом, ктив беу, написано при них, убау ве алубу ве теху бетуны реху мачар теху. И они пришли и оказались в доме Бетануреха, это и в Танур это в печах, у Машарутеха и в, то, что называется, Машарутеха это квашня, то есть тесто, и в тесте, которое стояло на закваске. Гемара, и они туда в отъезд залезали, то, что называется. Говорит Гемара, и матайми шарот мацуот залетанур. Когда вот это тесто, которое стоит на закваске, которое всходит, мацуот эцель танур, находится рядом с печкой, гэвэ умер, надо сказать, бэшааша танур хам, в то время, когда печка горячая. Да? То есть у нас написано в пасуке, что они были в печи и в тесте. Теперь вопрос, печь была горячая или холодная? Говорит Гемара, если рядом стояло тесто, значит печь была горячая, потому что, судя по всему, тесто на всход ставили рядом с горячей печкой, что там была соответствующая температура, чтобы оно быстрее бродило. Соответственно, они залезали в тесто, это само по себе не проблема, но они залезали в печи. Они залезли в печи, а печи были горячими, что мы видим, что эти самые цвурдымы, эти лягушки, были готовы отдать свою жизнь, потому что надо выполнить приказ Всевышнего. Соответственно, что продолжает объяснять нам Гемара, ану, это уже слова пророков Ханания, Мишеля и Азария, шумицуем агдуши сашем, что мы обязаны соблюдать правила об освящении имени Творца. Аляхат кам векама, тем более. То есть, если даже лягушки были готовы сгореть, чтобы выполнить приказ Творца, тем более мы люди, что мы имеем такое обязательство чтить святость имени Всевышнего, мы тем более обязаны будем сгореть в огне. Это был источник, это была идея, это была база, которая была под решением Ханания, Мишеля и Азария о том, что они должны отдать свою жизнь, будучи сожженными даже в огне, в костре. Кто это сказал, вот эту идею? Эту идею сказал Тодус и Шроме, тот самый Тодус, это зафиксировано в Брате. Это говорит о том, что это не человек, который просто с тяжелыми кулаками, это мудрец Торы. Соответственно, причина, почему мудрецы не применяли к нему санкции, потому что он был большим мудрецом, соответственно, неправильно было напрямую применять к нему санкции, а было правильно просто ему объяснить его ошибку. Гемор добавляет еще один момент в поведении Тодуса. Раби Йоси бар Авин омар матиль млеэй лекис шел талмиды хахоим гая. Дословно говорит Раби Йоси бар Авин, матиль млеэй, он делал полными лекис карманы мудрецов. Он делал карманы мудрецов полными, он мудрецов поддерживал, содержал. Дома Раби Йоси, сказал Раби Йохан, коля матиль млеэй лекис талмиды хахоим, каждый, кто наполняет карманы мудрецов, зохэ в Йошев бы Ишива Шельмало. Он удостаивается в Йошев бы Ишива Шельмало. Сидит потом в небесной Ишиве. Шенеймар, кибецеля хохма, бецеля кесев. В тени мудрости, в тени серебра. То есть там, где тот, кто дает серебро, добавляя его к мудрости, то есть помогает мудрецам Торы, он удостаивается потом сидеть, находиться в небесной Ишиве. Опять же, это еще одно подтверждение того, что Тодус был большим человеком. Первое подтверждение, что он был большим человеком в плане его знания Торы, как он умел трактовать Писание. Второе подтверждение, что он был большим человеком в контексте того, какие большие дела он делал, как он помогал мудрецам Торы, чтобы они могли нормально существовать. Эти два доказательства, на самом деле, складываются в одно, что причина, почему мудрецы не хотели применять против него недуй, делать нему недуй отлучение, потому что он был большим человеком, большим с большой буквы, по-настоящему большим человеком, важным, богобоязненным и ученым человеком. Здесь мы завершаем мишну по поводу кушать жареное мясо в пасхальную ночь, да. Первая часть мишны, как мы упоминали, она разбирается не здесь, в Пасахте Авода Зара. Мы объяснили только вопрос обычаев, есть или не есть в пасхальную ночь жареное мясо. Сегодня принято, как мы знаем, жареное мясо в пасхальную ночь не есть, потому что это похоже на пасхальную жертву. Обычай сегодня это запрещать. Продолжает мишна. Следующая мишна опять же приводит обычаи, которые места, где было выбрано так, где было принято так. Говорит Гемара так. Макомшин, это мишна, простите. Макомшина гагу для адлик это нер балилель йома кипури мадликим. Макомшина гагу шло адлик эль мадликим. Умадликим бабадек несиус батаймидрошесом увойса вафелем ва альгабе ахойлем. Место, где принято зажигать свечи в ночь Йом-Кипура, зажигают. Место, где принято не зажигать, не зажигают. Мы увидим в Геморе причину тому. Есть два обычая, есть которые оставляют свет в ночь Йом-Кипура, есть которые свет не оставляют. То есть зажигают свечу или не зажигают свечу. Это дома, продолжает Мишна, умадликим, но в любом случае зажигают свечи в ночь Йом-Кипура, бабадек несиус в синагогах, батаймидрошев, в домах учения, мувоота афелем. Это темные переулки, чтобы люди не споткнулись, в Альгабе Хойлем, там, где находятся больные, чтобы можно было за ними ухаживать, чтобы был свет. То есть написано, есть обычаи, по всем мнениям, то, что называется, в любом случае зажигают свечи, ну, в людных местах, там, где необходим свет, зажигают даже в ночь Йом-Кипура, ну, имеется в виду, оставляют свет на ночь Йом-Кипура. Дома есть два обычая, есть, которые зажигают свечу специально на ночь Йом-Кипура, есть, которые, наоборот, не зажигают намеренно свечи в ночь Йом-Кипура. Почему? Говорит Гемара. Тана. Бен шамру ладлик, бен шамру шлу ладлик, шнеем ледовар эхут нискавну. Омравишо, Дора Шрова, в Амех, Кулум, Цадиким, Леолев, Ершу, Орец, в Гоймер. Бен шомро лядлик, бен шомро шло лядлик, шнеем лунискавну эла ледовар эхот. Перейдем этот маленький кусочек и объясним его. Тану, учили в Барайте. Бен шамру лядлик, будь то те, которые сказали зажигать свечи Йом-Кипур ночью. Бен шамру шло лядлик, будь то те, которые говорили не зажигать. Шнеем оба этих мнения ледовар эхот нискавну. На одну и ту же идею они тоже называются заточены. То есть они преследуют одну и ту же цель. Сейчас мы дочитаем до конца и разберем, что за цель. То есть причина зажигать или не зажигать, это одна и та же причина. Вопрос, как это проявляется в реале. Реализовывается это через не зажигать или реализовывается через зажигать. И Гемора добавляет Омар Раби Йошуа, Дорош Рова, говорит Раби Йошуа, учил Рова, приводится пасук в Амех Кулам Цадиким, народ твой, все праведники, Ле Ойлам Йиршу Орец, навсегда они удостоятся земли, имеется в виду будущий мир, в том числе и земля Израиль, как мы учили выше, Бенше Омар, все праведники, то есть Бенше Омар Лядлик, будь те, которые сказали зажигать свечи на Йом-Кипур ночью, Бенше Омар Шлой Лядлик, будь те, которые сказали не зажигать, все праведники, Шнеем Лунискавну, оба мнения не имеют намерения, Элали Давараха, только касательно одной и той же вещи. Что имеется в виду, комментаторы объясняют, идея она такая. Ночь Йом-Кипура, как известно, ночь Йом-Кипура запрещены 5 вещей, в принципе, Йом-Кипур. Весь Йом-Кипур, Тора запретила 5 вещей. Одна из этих 5 вещей, подробнее, Пасахет Йома, 8-й перек, но то, что нас сейчас интересует, это запрет на супружескую близость. Это запрещено Торой. Супружеская близость ночью в Йом-Кипур запрещена. Теперь, мудрецы ввели обычай, как этот запрет, чтобы он был то, что называется, на виду, чтобы люди не ошиблись. Были те, которые, преследуя эту цель, зажигали свечи, и когда то, что называется, в доме светло, то человек вспоминает, что есть моменты, которые обычно делаются в темноте. Сейчас они запрещены, поэтому светло, соответственно, не будет соблазна нарушить этот запрет. Есть, которые ту же самую цель достигали обратным путем. Они намеренно не зажигали света вообще, что было слишком темно. Опять же, это затрудняет те или иные моменты. Соответственно, человек вспоминал, что супружеская близость запрещена ночью Кипур. То есть они оба нитковну, то, что написано в Геморе, шнеем ли довар эхот нитковну. И другое обычай, или то и другое мнение, в силу которых возникли обычаи, те или иные, тот или другой, идея была одна и та же. Первое мнение реализовывало это через зажигание свечей, второе мнение это реализовывало через, наоборот, тушение свечей, чтобы было в доме темно, но идея она одна, чтобы был соблюден запрет на запрет супружеской близости в Йом-Кипур. Продолжает Гемара, разбирает закон, который тоже будет связан с светом, огнем, да, где у нас есть огонь, присутствует свеча, которая зажигает Муцей Шаббат или Муцей Йом-Кипур, на которой говорит Броху Бойре Мироэш, творящие виды огня. Говорит Гемара. Омар Рав Йуда, Омар Шмуэль. Эйн меворхим аля ур, эле бе мойце шаббес. Гоиль ветхила сбриос игу. Говорит Рав Йуда от имени Шмуэля. Эйн меворхим аля ур. Не благословляют на огонь. Вот эта браха, которая говорится на свечку мойце шаббес. Эле, а только бе мойце шаббес. То есть, именно в мойце шаббес говорится браха на свечу. Не на исходе праздника и не на исходе Йом-Кипура, а только на исходе субботы. Почему? Гоиль в силу того, ветхила сбриос, первое творение огня, это было Муцей Шаббат. Мы видим в Геморе на следующем листе, что огонь, вот как пламя, возникло в мире в Муцей Шаббат. Поэтому в Муцей Шаббат говорят броху на творение, которое называется Буре Меурей Гаэш, творящие виды огня. Омр ля Усаба сказал ему некий мудрец, Вейтейм, Раб Барбархана, есть, который говорит, ты меня, ты не Раб Барбархана, Яшер, правильно. Вехен Омар Раби Йохан, так сказал Раби Йохан, то есть Раб Барбархана подтвердил, что Раби Йохан тоже считает, что броху на огонь, на свечу говорят только в Муцей Шаббат. Рассказывает Гемара. Ула гавы рахив хамра в азель. Веавы шакель в азель раб аба миминей, в раб барбахана мисмулей. Ула гавы рахив хамра в азель, он сидел на осле в азель и ехал куда-то. Веавы шакель в азель, вместе с ним их шел кто? С одной стороны, раб аба миминей, раб аба шел по правую руку от Улы, в раб барбархана, а раб барбархана был по левую, мисмулей, по левую руку. Омали Раби Аба, обратился Раби Аба к Уле, который ехал по центру, задал ему такой вопрос. Вадай да амрису мишмейда Раби Йохан эн меворхим аля ур элэ бмойце шаббас? Правда ли то, что вы говорите от имени Раби Йохана, обращается к Уле? Правда ли то, что вы, Ула, говорите от имени Раби Йохана, что не благословят нас на свечу, а только в мойце шаббас? Гуиль ветхилас бриос игу, потому что начало творения огня это именно Муцей Шаббат. Теперь Ула, услышав такой вопрос, у него возникло то, что называется внутренний вопрос, а именно, он такого от имени Раби Йохана не говорил, и он понял, что Рава Барбархана, который едет по левую руку от него, сказал это от имени Раби Йохана и упомянул имя Улы в этом контексте. Что он сделал? Годур Ула, повернулся Ула, Хазебе Барба Барбархана, Бишус, он повернулся Ула и посмотрел на Рава Барбархану Бишус, так сказать, то, что называется, по ним зуафот, он посмотрел на него строго. Да, строго теперь. Раба Бархана только из этого взгляда понял суть претензии, и он ответил. Омрлей, Ана, Лав Ага Амре. Он сказал, я не про это сказал, я ни в коем случае не говорил от имени Раби Йоханана, что не надо говорить броху, не говорят броху на свечку, а только в Моцей Шаббат. Эла Ага Амре, я про другое говорил, про это я говорил. Да Таня, Таня, Камри, Раби Йоханан, что учил некий Тана, некий мудрец, перед Раби Йохананом, что он учил. Барайту, Раби Шимон бен Элозер Оймер. Раби Шимон бен Элозер говорит, Йом Кипур Шахаль Йод Бе Шаббат. Йом Кипур, который выпал на субботу. Ав Бамаком Ша Амру Шалу Ядлик. Даже там, где сказали свечи не зажигать. Имеется в виду в ночь Йом Кипура. Не на исходе, а в ночь Йом Кипура. Даже там, где обычно в ночь Йом Кипура свечи не зажигают. Говорит Раби Шимон бен Элозер, что если этот Йом Кипур выпал на Шаббат, Мадликим все равно зажигают его на Шаббат из-за уважения к Шаббату. В Ани Раби Йохан Батрейна, это ответил Раби Йохан, в Хахоем Ойстере мудрецы запрещают. Мудрецы говорят, что если мы идем по обычаю, что в ночь Йом Кипура, в ночь, не на исходе, а в ночь Йом Кипура, свечку дома не зажигаем, то говорит мы Раби Йохан, что мудрецы придерживаются этого обычая, даже если этот Йом Кипур выпал на Шаббат. Соответственно, объясняет Раба Брахана, объясняет он себя, и говорит, я никогда не говорил от имени Раби Йохана по поводу брахи на свечку на исходе Йом Кипура. Есть ли разница между исходом Шаббата и исходом Йом Кипура, или нет разницы между исходом Шаббата и исходом Йом Кипура? Я про это не говорил. То, что я упомянул Раби Йохана, это только в контексте того, что не зажигают свечку в ночь Йом Кипура, даже если это выпало на Шаббат. Это Ула это услышал. А Марли Адатеге сказал, Адатеге, вот это правильно. Я согласен. Вот это я тоже знаю от имени Раби Йохана, что свечку на Моцей Шаббат, свечку в ночь Йом Кипура не зажигают, даже если это выпало на Шаббат. Но то, что касается что мнения Раби Йохана, благословляют ли на свечку в Моцей Йом Кипур, на исходе Йом Кипура, здесь пока индикации нет. То есть Раби Абба сказал, что по мнению Раби Йохана не благословляют, а Ула и Раби Барбахана на первый взгляд считают, что благословляют. Смотрим ниже, какой у нас по этому поводу закон. Рассказывает Гемара. Коре Алла Рав Йосеф, вот по поводу вот этого, этой истории, что Ула, строго посмотрев на Рава Барбархана, он тем самым задал вопрос. Рав Барбархана понял вопрос и ответил. Ула говорит, что такая идея описана в пасуке. Каре Алея Ура Ула Рав Йосеф по этому поводу приводил пасук. Майя мамуким эйце белев иш, в иш твуна ядлена. Перевод пасука. Майя мамуким. Как глубокая вода, эца белев иш, это тот совет, та идея, которая лежит в сердце человека. То есть то, что у человека глубоко в сердце, да, это как глубоко луго под водой. Это не всегда видно. Но при этом продолжает пасук, кто тот, кто может таки найти вот это глубоко, то, что спрятано глубоко под водой. Иш твуна ядлена, человек разумный, сможет это вынуть из воды. Говорит Гемара, соответственно, «Майя мамуким эцебелев иш за ула». То, что написано в первой части пасука, как глубоко под водой, там вот лежит то, что скрыто в сердце человека, это ула. То есть ула, который как бы взглядом задал вопрос, этот намек, он глубоко-глубоко внутри, надо еще не так просто его понять. Соответственно, Иштвуна Ядлена, а кто тут мудрый человек, который понял это, за Рава Барбархана, это Рава Барбархана, который из одного взгляда понял, в чем вопрос, и сразу же дал ответ. Говорит Гемара, что получается на этом этапе? Что, по мнению Рабы Або, Раби Йохана считает, что в Моцей Йом Кипур не говорят броху на свечу, только в Моцей Шаббат. Моцей Йом Кипур не говорят. А мнение Улы и Рава Барбархана, оно, соответственно, что говорят броху Моцей Йом Кипур на огонь, даже если это не Моцей Шаббат. В Ину Кеман Савару, они как кто считали, где они это взяли? Кихада Ома Раби Ньюн Бар Йофес, как тоже сказал Раби Ньюн Бар Йофес, Ома Раби Йохан, ты мне Раби Йохана, Миворхи Малянер, Аля Ур, Бен Бо Моцей Шас, Бен Моцей Йом Кипурим, Вехен Ама Дабар. Меворхи Малянер, говорят броху на огонь, будь то в Моцей Шаббас обычный, Моцей Шаббат исход Шаббата, как мы сегодня делаем, Бен Бо Моцей Йом Кипурим, будь то на исходе Йом Кипура, Вехен Амадабар. И так народ делает. Другими словами, это принятая Аллаха. Так все себя ведут, что на исходе Йом Кипура говорят броху буре меурей гаэш на свечу. Теперь, дальше мы разберем рамки этого закона. Мы знаем, что в Моцей Шаббат мы привыкли всегда говорим броху буре меурей гаэш. Это очень просто. Приносится свеча, приносится спичка, зажигается свеча, говорят браха буре меурей гаэш. Творящие виды огня. В Моцей Йом Кипур тоже есть такая браха, если открыть сидуры. Она есть. Там есть некая тонкость, которую Гемара сейчас разберет по поводу того, какой должен быть статус этого огня, на который можно говорить такую броху. В следующем ниже мы продолжим эту тему, и потом будет некая года по поводу того, когда создан огонь в мире, когда создан еще те или иные вещи в этом мире. В следующем посмотрим это в следующий раз. Спасибо за внимание. До встречи.